чтобы уметь начинать говорить о всем и не уметь окончить ни о чем, скакать из материи в материю, показываясь, будто все знаешь, хотя этому, кроме таких же, не веш, и никто не поверит. Доказывать не по-педански доводами, но по-дворянски криком, изо всей мочи хохотать, и потом, ежели самым лучшим и благороднейшим образом речь окончить, то есть по-пятиметрски. Так надлежит запеть французскую песню или, кто не знает французского языка, хотя и русскую, только чтобы не было в ней ни склада, ни лада, в каковых песнях нет недостатка. Многие думают, что нет нужды воину в науках, кроме инженерства и артиллерии. Ежели мы возьмем рядового солдата, так ему и в том нет нужды, ему только надобно выучиться владеть ружьем. Но обретающийся в военной службе дворянин или офицер уповает на высшие восходить степени, а иногда быть и полководцем, которому знание наук, а ими чистое просвещение разума, не меньше профессора потребно, и все почти в древности знатнейшие полководцы были люди ученые. В новейшие времена так уж. А где недоставало знания наук или любления онных, там следовала погибель. Сумароков, прославившийся нападками на недостатки тогдашнего русского суда в своих комедиях, поместил злые выходки против подьячих и в своем журнале. В статье под названием «Письмо» говорится: «Утесненная истина пришла некогда пред Юпитера, и, жалуясь на приказных служителей, просила, чтобы он истребил из них тех, которые до взяток охотники, ради народного спокойствия. Ударил Юпитер, повалились подьячие». Народное рукоплескание громче Юпитерова удара было. Обрадовалась истина, но в какое смятение пришла она, когда увидела, что самые главные злодеи из приказных служителей остались целы. «Что ты сделал, о Юпитер?» «Главных ты пощадил грабителей», — вскричала она. И когда она на них указывала, Юпитер извинялся неведением и говорил ей: «Кто мог подумать, что это подьячие? Я сих богатых и великолепных людей почел из знатнейших людьми родов». «Ах», — говорила она, — «отцы сих богатых и великолепных людей ходили в чириках, деды в лаптях, а прадеды босиком». Против этого же общественного зла направлены письма о некоторой заразительной болезни, о думном дьяке, к подьячему самого Сумарокова. Сумароков недолго издавал свою трудолюбивую пчелу, поссорившись с Академией наук за цензуру и за типографские счеты. Он отомстил за это Академии статьями «Блохи» и «Сон», напечатанными в журнале «Праздное время в пользу употребленное», который издавался в Петербурге в 1760 году. В статье «Блохи» Сумароков говорит: «Кто блох терпеть не может, тот не может быть автором. Ежели кто автором быть и способность имеет, и в том упражняться станет, того во всю его жизнь блохи беспокоят. А кто сей способности не имея автором станет против воли Мус и Аполлона, он и сам блоха будет и вечно других станет беспокоить». Предки нынешних блох не так жестоки были, как их потомки. Ибо в прежние времена меньше было школ и, следственно, меньше невежества. Такова главная причина нашего заблуждения. О, ежели бы меньше школ и больше хороших учителей! Меньше учеников и больше разумных учеников было. И чтобы Вергилий, Овидий, Цицерон, Тит Ливий не за то почитаемы были, что писали по-латински, а за то, что хорошо писали. Блох, досаждающих авторам, два рода – переученные и недоученные. Переученные блохи по всей Европе называются блохи латинские, а недоученные называются по имени страны той, в которой они рождаются. Еще в нашем государстве есть блохи, которые немецкими называются. А я ставлю гадин всех блохами финскими, а они только в сих местах держатся, где Ингрия с Финляндией граничит. Ибо во всей Германии нет и подобия блох сих, и что кроме Петербурга их нет нигде, ни в самой Финляндии, и потому должно их называть блохами невскими». В другой статье «Сон» приводится челобитное мельпомены русской Палладе, императрице Елисавете. «Великая и премудрая богиня! Бьет челом тебе российская мельпомена и все с нею российские музы, о чем мое прошение, тому следуют пункты». Первое. «Призваны мы на российский Парнас отцем твоим великим Юпитером ради просвещения сынов российских, и от того времени просвещаем мы россиян по крайней нашей возможности». Второе. «Прекрасный и всех европейских языков по исполнении нашей должности способнейший язык российский, от иноплеменнических наречий и от иноплеменнического склада час от часу в худшее приходит состояние, а они о том только пекутся, чтобы мы, российские музы, в нашем искусстве никакого не имели успеха, чтобы они учеными, а сыны российские невежами почитались, хотя они сами о словесных науках, на которых зиждется вся премудрость, и понятия не имеют». Третье. «Властвуя они здешним Парнасом, помуществуемы иноплеменниками хамова колена, храм мой оскверняют. И весь Парнас российский в крайнее приводит замешательство. И оставив парнасские дела, пишут только справки и выписки, в которых на Парнасе ни малейшей нет нужды, и что парнасскому уставу совсем противно, и сверх того... Некоторые хамово колено берут и взятки, и безграмотных писцов в грамотные посвящают. А грамотных они в безграмотные пишут, невзирая на мнение Аполлоновых любимцев, у которых те писцы обучаются. Четвертое. Российским авторам делают иноплеменники всякое препятствие. Да и работы свои авторам издавать едва возможно, ибо печатание книг по предложению и по основанию недоброжелательных иноплеменников несносно дорого. А учинено онное ради того, чтобы в России авторов было меньше, и чтобы россияне в чужие вперялись языки, а свой бы позабывали, и, не зная красоты онного, им бы гнушались, как им от ненависти они гнушаются». Что отчасти некоторые безмозглые головы уже и делают. Пятое. О заведении ученого в словесных науках собрания, в котором бы старались искусные писатели о чистоте российского языка и о возвращении российского красноречия. Иноплеменники, наблюдая собственное свое прибыточество и вражду к российскому Парнасу, никогда и не думывали, хотя такие собрания необходимо нужны. Под игом иноплеменников науки успехов иметь и не могут. И нигде посреди своего отечества писатели от иноплеменников не зависят, не только от иноплеменников невежд. Также и храмы муз состоят под надзиранием сынов отечества. Литературное движение обнаружилось и в Москве скоро после основания университета. Фон Визин благодарит университет больше всего за то, что в нем получил он вкус к словесным наукам. В конце 1759 года в Московских ведомостях было объявлено, что с 1760 года университет будет издавать периодическое сочинение каждую неделю по одному листу. То был журнал «Полезное увеселение». Издавал его служивший при университетском управлении Херасков, неутомимый стихослагатель, подражавший Ломоносову. Сотрудниками были жена Хераскова, Сумароков, Поповский, братья фон Визины и другие менее известные писатели. Здесь же впервые встречается имя Богдановича. В 1761 году он поместил в журнале стихотворение «Закон», направленное против закона. Покровом быть в бедах вдовам и сиротам, без всех гражданских прав удобно можно нам. Университет издал это стихотворение без протеста со стороны юридического факультета, то есть Дельтея. В Московском университете не было тех препятствий, на которые жаловался Сумароков в Петербурге. Не было строгой цензуры ученых, не было и противодействия со стороны иноплеменников. В Москве иноплеменники не шли прямо против русского Парнаса. Но иностранных профессоров было много, а русских очень мало. И это затрудняло литературное дело. «Полезное увеселение» издавалось только 3 года. Профессор Рейхель в 1762 году вздумал издавать журнал «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия» или «Смешанная библиотека о разных физических, экономических, так уж до мануфактур и до коммерции принадлежащих вещах». Журнал не пошел. Издатель сложил вину на переводчиков, между которыми встречаем опять обоих братьев фон Визиных. Рейхель писал Миллеру. «В переводчиках недостатка не было, хороши ли они были, про то знают боги. Но это племя испорченное. Они не хотят переводить то, что им предлагают, но выбирают сами. И выбор их падает обыкновенно на особого рода вещи. И если бы я с этими людьми не взял вожжей в руки, то из моего издания вышла бы помойная яма». Хорош был также издатель, который по незнанию русского языка предоставлял богам решить, хороши ли были переводчики. Но журналы с русскими издателями не переводились при университете. В 1763 году Хирасков издавал «Свободные часы», а Богданович – «Невинное упражнение». В 1764 году студент Санковский издавал «Доброе намерение». Кроме участия в журналах, воспитанники университета занимались переводами отдельных сочинений, которые продавали содержателям университетской книжной лавки. Те охотно брали рукописи переводов и печатали их, надеясь на хороший сбыт при усиливавшейся охоте к чтению в обществе. Чем иногда книгопродавцы платили молодым переводчикам за их труды, расскажет нам фон Визин. «В университете, — говорит он, — был тогда книгопродавец, который услышал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Гельберговы «Басни», за труды обещал чужестранных книг на 50 рублей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные книги за одни мои труды. Книгопродавец сдержал слово, и книги на условленные деньги мне отдал. Но какие книги? Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою. В Петербурге также хлопотали о переводах. В 1761 году Синод одобрил к напечатанию переведенную Волчковым всеобщую историю Бёссюэта. Речь на универсальную историю епископа Мазанского Босвета. Через несколько месяцев Сенат слушал доношение надворного советника Волчкова. В 1757 году по указу Сената велено ему перевести книгу Гуго Гроция о мирном и военном праве в 2 томах, и за перевод определено по 300 рублев на год, а перевести обязался он в 5 лет, и ныне 1-й том подносит. Приказали отослать в Святейший Синод для цензуры и требовать непродолжительного освидетельствования, дабы книги скорее напечатаны и в народную пользу употреблены быть могли. А при том требовать, чтобы Синод у имеющихся в своем ведомстве на иностранных языках непереведенных духовных книгах Сенату сообщил краткий реестр. Почему Сенат не применит взять попечение, дабы он и позволенным всякому переводам с пристойным награждением, скорее для общей пользы народу, выданы были, и чтобы из Академии наук такой же реестр немедленно в Сенат был подан. Сенат продержал Гуга Гроция 3 года. В 1764 году Волчков представил 2-й том и просил отыскать и 1-й том, посланный в Сенат в 1761 году. В 1761 году в Петербургских ведомостях читалось объявление. «Сим объявляется, чтобы имеющие у себя исправно переведенные на российский язык книги, которые бы для народной пользы могли быть напечатаны, объявили оные в академической книжной лавке, за что учинено будет им пристойное награждение деньгами или равномерно некоторым числом экземпляров по напечатании той книги. Ежели кто пожелает в свободное время переводить книги из платы, то онные даны будут ему из онной же книжной лавки, выбирая такие материи, которым кто наибольше склонности и способности иметь будет». Разумеется, переводы серьезных книг расходились не очень быстро, и потому, чтобы побудить заниматься ими, правительство предлагало вознаграждение. Гораздо быстрее расходились переводные романы. В Петербурге и Москве публиковалось о продаже таких книг. «Повесть о княжне Живане, королеве мексиканской». «Любовь без успеха», «Испанская повесть», «Любовь сильнее дружбы», «Геройский дух и любовные прохлады Густава Вазы, короля шведского», «Приключения Зелентовы», «Любовный Вертоград», «Несчастная Флорентинка», «Побочный сын короля Наварского», «Две любовницы», «Гешпанская повесть» и прочее. Сумароков в «Трудолюбивой пчеле» восставал против романов. Романов столько умножилось, что из них можно составить половину библиотеки целого света. Пользы от них мало, а вреда много. Хорошие романы, хотя и содержат нечто достойное в себе, однако из романов в пуд весом спирту 1 фунта не выйдет. Чтением онного больше употребится времени на бесполезное, нежели на полезное. В конце описываемого времени, именно в 1764 году, явилось в Москве литературное произведение особого рода на французском и русском языках. Каталог книг, действительно существующих или вымышленных, сочинителями которых были выставлены известные лица, большей частью высокопоставленные, причем заглавие книги соответствовало какому-нибудь качеству этих лиц или событию в их жизни, обыкновенно в насмешливом смысле. Каталог начинался ласкательным отзывом о самой императрице и великом князе. «Увенчанная добродетель». Сочинение госпожи Екатерина. «Искусство и средства нравятся». Сочинение ее сына. Цесаревич Павел. Энциклопедия. Сочинение господина Панина. Торжество Вакха. Сочинение господина Бутурлина. Известный фельдмаршал. Граф Тюфьер. Сочинение господина Елагина. Насмешка над чванством Елагина. История прошедшего времени. Сочинение господина Шувалова. «Польза путешествий». Сочинение канцлера Воронцова. «Затмение». Сочинение княгини Дашковой. Указание на немилость к ней императрицы. «Никогда обо всем не подумаешь». Сочинение графа Дивьера. Намек на известное поручение, принятое им от Петра III относительно Кронштадта, и так далее.